А отправиться в морское путешествие поздней осенью в античном мире – это, означало добровольно пойти на совершенно колоссальный риск.
Да, это была настоящая русская рулетка.
Абсолютно. Согласно историческим данным, пятая часть всех оракулов, к которым путешественники обращались перед выходом в море, предсказывала неминуемую гибель.
Угу.
То есть вероятность просто не вернуться домой составляла целых 20%. Но, несмотря на это, владельцы гигантских торговых судов сознательно отправляли свои экипажи прямо в эти смертельные зимние штормы.
И причина тут, знаете, кроется вовсе не в какой-то слепой вере моряков.
Точно. Дело в том, что римский император, по сути, изобрел самую настоящую масштабную систему государственного страхования. И вот наш сегодняшний детальный разбор как раз посвящен лекции доктора Крейга Киннера. Мы будем говорить о 27 и 28 главах книги «Деяний».
Да, и на первый взгляд этот источник воспринимается просто как часть религиозного канона, как сухой текст.
Угу, именно. Но при ближайшем рассмотрении это просто невероятно напряженный исторический триллер о выживании. Он раскрывает поразительные механизмы древней логистики, навигации и даже таких изощренных политических интриг времен раннего правления Нейрона.
Этот текст действительно служит таким уникальным окном в повседневную реальность первого века. У нас есть подробнейшие исторические комментарии, которые шаг за шагом восстанавливают путешествие апостола Павла в Рим.
Причем в статусе пленника, что немаловажно.
Именно. И анализируя эти материалы, мы можем понять не только саму хронологию событий, но и фундаментальные причины, которые двигали людьми той эпохи. Мы видим макроэкономику империи в действии.
Ага. Как люди справлялись с природными катастрофами, как лечили дизентерию на Мальте.
Да-да. И как вообще была устроена социальная структура огромного мегаполиса, где, как мы сегодня выясним, даже ваш доступ к водопроводу жестко определял ваш статус в обществе.
Это звучит захватывающе. Так, давайте разберем это с самого начала. Чтобы вообще понять масштаб надвигающейся катастрофы, нужно разобраться, почему этот корабль вообще покинул безопасную гавань, верно?
Конечно. Это ключевой момент всей истории.
Павел находится под стражей. Он вместе со своими спутниками Лукой и Аристархом оказывается на борту огромного Александрийского зернового судна. Источник указывает, что там было 276 человек.
И это, кстати, далеко не предел для того времени. Корабли класса «Исида» могли спокойно брать на борт до 600 пассажиров.
Ого! 600 человек? Но решение выйти в море поздней осенью, когда навигация традиционно закрывалась из-за непредсказуемых штормов, это же выглядит как абсолютное логистическое безумие.
100%.
Зачем владельцу такого колоссального судна рисковать и драгоценным грузом, и жизнями сотен людей?
Ключевой фактор здесь – это жестокая логистическая необходимость. Империи нужно было элементарно выживать.
То есть им просто не хватало еды?
Именно. Рим первого века был колоссальным мегаполисом, его население вплотную приблизилось к миллиону человек, и прокормить такую массу за счет одних лишь местных ресурсов было физически невозможно. Город критически зависел от бесперебойных поставок египетского зерна.
Получается, если бы цепочка поставок прервалась, скажем, хотя бы на пару недель,
то миллионный город охватил бы страшный голод, а за ним неизбежно последовали бы массовые бунты, которые вполне могли свергнуть действующую власть.
Да, толпа, которой нечего есть, это страшно.
Вот именно. И понимая эту уязвимость, император Клавдий внедрил совершенно беспрецедентные экономические стимулы.
Те самые бонусы?
Да. Государство просто брало на себя компенсацию всех убытков в случае кораблекрушения зимой. А тем судовладельцам, кто был готов рискнуть, выплачивались колоссальные финансовые бонусы.
Знаете, это поразительным образом напоминает мне некоторые современные корпоративные схемы управления рисками.
О, да, аналогия очень точная.
Судовладелец, находясь в абсолютной безопасности где-то на твердой земле, просто рискует жизнями сотен моряков. А ведь большинство из них были либо рабами, либо наемными бедняками, у которых не было других вариантов заработка.
У них просто не было выбора.
Вот именно. Риск для владельца сведен к абсолютному нулю благодаря императорской страховке, а потенциальная прибыль просто астрономическая. Но там же на Крите возникает еще одна проблема, да?
Да, они делают остановку.
Да, команда останавливается в гавани с таким ироничным названием «Хорошие пристани». И вместо того, чтобы просто безопасно переждать зиму там, они понимают решение двигаться дальше, к порту Финик. Зачем?
Тут сыграла свою роль не столько навигационная стратегия, сколько обычная человеческая психология.
В смысле? Им там не понравилось?
Ну, эта гавань хорошей пристани была крошечной рыбацкой деревней. Представьте себе размещение почти 300 суровых моряков на несколько месяцев в месте, где полностью отсутствует хоть какая-то инфраструктура.
А, то есть ни рынков, ни развлечений.
Совершенно ничего. Это грозило серьезнейшими внутренними конфликтами, может, даже мятежом. Поэтому экипаж предпочел рискнуть. Они хотели сделать короткий марш-бросок до Финика, крупного порта, чтобы провести зиму, ну, в комфортных условиях.
То есть они применяли безопасность на комфорт. И этот выбор между социальной изоляцией и логистическим риском в итоге и привел их к катастрофе.
Да, этот бросок за комфортом обернулся столкновением с худшим кошмаром любого античного мореплавателя.
Источники описывают внезапный ураганный ветер. Они называют его Эвроклидон, ну или Эгируквило. Погода меняется просто молниеносно, и этот гигантский зерновой корабль уносит в открытое море, как какую-то легкую щепку.
Ужасающая картина, и экипаж охватывает абсолютная паника. Причем главная причина их ужаса – это даже не сами высокие волны.
А что тогда?
Они до смерти боялись быть отброшенными к побережью Северной Африки, прямо на печально известные мели Сирта.
Мели Сирта. Звучит как название кладбища кораблей.
Ну, по сути, так оно и было. Это одно из самых смертоносных мест во всем Средиземноморье. Опасность там заключалась в коварных песчаных отмелях и очень сильных приливных течениях.
То есть корабль просто застревал?
Хуже. Если корабль садился на мель во время прилива, то при отлеве вода полностью уходила, и тяжелое судно оставалось просто лежать на песке.
А, я понял. Деревянный корпус без поддержки воды.
Именно. Под тяжестью собственного веса он неизбежно начинал трескаться и разваливаться на куски. А когда приливная волна возвращалась, то судно просто уходило на дно.
Жесть какая.
Да, римляне прекрасно помнили, как в этих местах погибали целые военные флотилии. Так что страх перед Сиртом заставлял моряков идти на самые отчаянные меры.
И вот в попытке спастись они начинают избавляться от самого ценного, выбрасывают египетскую пшеницу за борт. Я вот пытался это представить. Учитывая габариты судна и отсутствие современных лебедок, это же десятки людей должны выстроиться в живую цепь.
Да, именно так они и работали.
Они часами передают тяжелые ведра с зерном из глубоких трюмов наверх. Палуба раскачивается, их заливает ледяной водой. Просто каторжный, изматывающий труд.
И в этот самый момент, на фоне всего этого хаоса, часть профессиональных матросов решает бежать.
Точно, они пытаются украсть единственную спасательную шлюпку.
Угу. Они делают вид, что им нужно спустить носовые якоря, а сами готовятся спастись.
Но тут Павел замечает эту уловку, он предупреждает Центуриона, и солдаты принимают, ну, радикальные решения, они просто обрубают канаты и позволяют пустой шлюпке уплыть в шторм.
Солдаты ведь тоже не дураки. Они понимают, что без навыков профессиональных моряков управлять таким поврежденным судном будет просто невозможно, поэтому они отрезают команде путь к бегству.
Связывают судьбу всех присутствующих на борту воедино. Слушайте, у меня как раз возникли и серьезные вопросы к этому эпизоду при изучении источника.
Какие именно?
Ну, смотрите. На борту 276 паникующих людей. Идет страшный ураган. Ревет ветер. Трещат корабельные доски. И в этот момент Павел, будучи, на минуточку, скованным пленником, берет слово.
Угу.
Каким-то образом он перекрикивает бурю, дает указания, и все, включая римского офицера и капитана, просто стоят и слушают его. Ну, с точки зрения физики звука, это выглядит как какое-то явное преувеличение.
Да-да, звучит как попытка приукрасить авторитет героя.
Именно. Разве это возможно?
Такое сомнение вполне закономерно, особенно для нас, людей, привыкших к микрофонам и колонкам. Но акустические возможности нетренированного человеческого голоса в древности были поистине поразительными.
Серьезно?
Абсолютно. В источнике приводится один задокументированный исторический прецедент. Это эксперимент Бенджамина Франклина.
Того самого Франклина? Какое отношение он имеет к акустике?
Самое прямое. Будучи в Филадельфии, Франклин решил научно проверить слухи о силе голоса одного известного проповедника Джорджа Уайтфилда.
И как он это проверял?
Он начал отходить от выступающего все дальше и дальше по улицам города. И потом математически вычислил, что голос Уайтфилда был отчетливо слышен на расстоянии мили.
Ничего себе, одной мили.
Да, его голос охватывал площадь, на которой могло поместиться несколько десятков тысяч человек.
Вау.
Так что физически это вполне реально. Кроме того, мы должны учитывать, что коммуникация на тонущем корабле могла происходить в моменты кратковременного затишья. Или, например, внутри корабельного трюма, куда пассажиров согнали, чтобы их просто не смыло за борт.
Да, ну в трюме эхо работает по-другому, там акустика лучше. Понятно. В общем, потеряв корабль, выжившие все-таки добираются до берега, кто вплавь, кто цепляясь за обломки. И земля, на которую они выбираются, оказывается островом Мальта.
Да, знаменитый эпизод на Мальте.
Местные жители их встречают, и в тексте они названы варварами. Но тут важно понимать контекст. Этот термин вовсе не означал дикарей в шкурах с дубинами.
Совершенно верно. В греко-римском мире это слово использовалось чисто по лингвистическому признаку.
Да, они так называли всех, кто не говорил по-гречески или по-латыни.
Жители Мальты просто говорили на местном пуническом диалекте.
Вот именно. И эти люди проявляют к продрогшим морякам огромное человеколюбие. Они сразу же разводят для них большой костер.
И как раз у этого костра разворачивается сцена, которая, ну, просто прекрасно иллюстрирует мифологическое мышление античного человека.
Да-да, история со змеей.
Угу. Павел собирает хворост. И тут ядовитая змея, разбуженная теплом, кусает его и буквально повисает на руке.
И вот тут реакция толпы демонстрирует совершенно удивительный психологический феномен. Местные жители видят укус и мгновенно, прямо за секунду, выстраивают логическую цепочку.
Какую же?
Они думают, ага, этот человек спасся в море, но богиня возмездия Дики все равно его настигла. Следовательно, он какой-то страшный преступник, вероятно, убийца.
Да, они абсолютно уверены в его виновности.
Они стоят и ждут, что он сейчас упадет замертво. Но проходят минуты, Павел просто стряхивает змею в огонь и остается абсолютно невредим. И мнение толпы меняется на 180 градусов.
Мгновенно.
Они решают, раз яд не действует, значит он сам бог. Знаете, это поразительно похоже на механизмы нашей современной культуры отмены в социальных сетях.
О, это потрясающее сравнение.
Но правда же. Статус человека может смениться от абсолютного злодея, которого ненавидит вся Вселенная, до неприкосновенного кумира за считанные минуты. И все это основывается лишь на каких-то внешних триггерах.
100%. И этот механизм радикальных суждений был очень глубоко укоренен в античной теологии.
То есть они верили в карму?
В каком-то смысле. Само по себе кораблекрушение считалось не просто неудачей, а явным знаком божественного гнева. Если человек пережил такое страшное крушение, но на берегу его тут же кусает змея, ну, это воспринималось как неоспоримое доказательство вины.
Больги просто подчищают за собой оплошности.
Точно, точно. Но выживание после ядовитого укуса полностью ломает эту их парадигму. Это требовало немедленной смены его статуса в их глазах.
Интересно.
И, анализируя этот эпизод, источник подчеркивает глубокую историческую иронию. Смотрите. Высокообразованные иудеи и искушенные философы в Афинах ранее отвергли учение Павла.
А эти простые люди приняли?
Да. Люди, которых надменная империя клеймила варварами, приняли его с беспрецедентной теплотой. А вскоре эта связь укрепляется еще сильнее.
Когда он лечит отца чиновника?
Да. Павел излечивает отца высокопоставленного римского чиновника Публия от тяжелой дизентерии и возвратной лихорадки.
Да, перезимовав на Мальте, экспедиция все-таки достигает своей первоначальной цели. Через порт Путеоли Павел прибывает в сам Рим. Но парадокс ситуации в том, что столица империи оказывается средой, которая таит в себе, ну, ничуть не меньше опасностей, чем непредсказуемое море.
О, да. Рим первого века – это был колоссальный мегаполис, город резких, даже жестоких контрастов.
Расскажите про это подробнее. Я читал про эти их многоэтажки.
Инсуллы? Да. Социальная стратификация в Риме имела очень четкое физическое воплощение, и оно сильно отличается от наших современных стандартов элитной недвижимости.
То есть пентхаусов тогда не было?
Наоборот. Огромная часть миллионного населения ютилась в этих инсулах, многоквартирных домах, и богатые влиятельные горожане всегда занимали именно первые этажи.
Почему? Из-за лени подниматься по лестнице?
Из-за физики римской инженерной мысли. Все дело в водопроводе. Знаменитые римские акведуки работали исключительно за счет гравитации.
А, у них же не было насосов?
Абсолютно верно. Из-за отсутствия систем нагнетания давления, вода через свинцовые трубы могла поступать только на уровень земли.
То есть те, кто жил выше первого этажа, таскали воду на себе?
Да. Верхние этажи оставались вообще без водоснабжения и без канализации. Кроме того, верхние уровни строились из самых дешевых материалов, часто просто из дерева.
И они, наверное, горели постоянно?
Горели и обрушались, да. Жить там было невероятно опасно.
Удивительно. В этом же переполненном городе существовала и крупная еврейская община. От 20 до 50 тысяч человек, если я правильно помню. Они жили в основном за рекой в бедном районе Трастевере.
Угу.
Но куда больше меня поражает политический климат на вершине этой социальной пирамиды. У власти находится Нерон, чей путь к трону, но он был проложен через невероятно изощренное политическое убийство.
Да, семейство там было то еще. Его мать, Агриппина, отравила предыдущего императора, Клавдия.
И сама механика этих убийств доказывает, насколько сложной была их система безопасности. Я был в шоке, когда об этом читал.
Расскажите, это очень интересный факт.
У Клавдия был специальный дегустатор еды, поэтому яд в грибах не сработал так, как планировалось. И чтобы завершить начатое, подкупленный врач подошел к императору с пером.
Якобы, чтобы вызвать рвоту и помочь ему.
Именно. Но он ввел яд напрямую с этого пера, обойдя все проверки дегустатора. А чтобы устранить конкурента Нерона, британика, убийцы пошли на еще большую хитрость.
Трюк с водой, да?
Да-да. Дегустатор попробовал горячую воду, которую подали британику. Она была чистой. Никакого яда.
И тогда они добавили ледяную воду,
в которой как раз и был растворен яд. Они предложили остудить слишком горячий напиток.
Это просто потрясающий уровень коварства. Такое устранение конкурентов через манипуляции системы безопасности демонстрирует, ну, тот невероятный уровень паранойи, в которой существовала римская элита.
Жизнь на волоске.
Но тут важно понимать хронологический контекст. В первые годы правления Нерона его вот эти разрушительные наклонности очень жестко контролировались наставниками.
Кто это был?
Сенека. Да, философ Сенека и префект преторианской гвардии Бур. Пока эта система сдержек и противовесов функционировала, государственная машина работала относительно стабильно. В того самого безумного тирана Нерон превратился лишь несколько лет спустя.
Когда попал под влияние Цигелина, да?
Именно так.
И вот тут у меня возникает совершенно закономерный вопрос. Смотрите. В город с такой жуткой параноидальной властью, где императоры травят собственных родственников, прибывает политический пленник Павел.
Угу.
И источники сообщают, что его выходят встречать христианские делегации прямо на Бью дорогу. Они приветствуют его так, словно он победоносный римский генерал.
Да, с триумфом.
Как подобное публичное собрание вокруг человека в кандалах не привлекло внимания преторианцев? Почему это не закончилось массовыми арестами прямо там на месте?
Ответ кроется в очень узком окне возможностей, которое открылось именно в этот конкретный исторический момент.
Что за окно?
Согласно указам императора Клавдия, в 49 году нашей эры все евреи были изгнаны из Рима из-за внутренних конфликтов. И из-за этого указа христианская община столицы в течение 5 лет состояла исключительно из язычников, ну, не евреев.
Понятно.
Но в 54 году Клавдий умирает, указ теряет свою юридическую силу, и изгнанники начинают возвращаться.
И Павел прибывает как раз в этот момент.
Да. Он прибывает в период такого бурного восстановления и роста общины, когда власти были заняты сменой режима и относились к религиозным группам довольно терпимо.
До пожара еще было время?
Да, до катастрофического 64 года, когда Нерон обвинит христиан в великом пожаре и начнет использовать их в качестве живых факелов, оставалось еще несколько спокойных лет.
Но если политическая ситуация была столь нестабильной, крайне интересно узнать, чем же завершается сам судебный процесс над Павлом. Учитывая все эти опасности, ну, ожидается какая-то грандиозная развязка.
Но ее нет.
Вот именно. Книга «Деяний» обрывается поразительно внезапно. Текст лишь констатирует, что Павел проводит 2 полных года под домашним арестом, и при этом он постоянно скован цепью с прикрепленным к нему солдатом элитной преторианской гвардии.
Да, и этот домашний арест имел свои интересные особенности. Преторианцы работали посменно.
То есть они сменяли друг друга?
Ага. И можно лишь догадываться о том культурном и идеологическом обмене, который происходил между этими римскими гвардейцами и проповедником за часы их совместного сидения в одной цепи.
Наверняка он им проповедовал.
Безусловно. Источник также отмечает, что Павел активно встречается с лидерами местной еврейской общины, цитирует им тексты пророка Исаии.
А что с судом?
Что касается суда, то обвинители из Иерусалима так и не прибыли в Рим. В условиях римского права без свидетелей обвинения это дело не имело никаких судебных перспектив. Тем более улики были явно сфабрикованы.
Получается, дело развалилось?
Да. Текст «Деяний» завершается картиной того, как узник беспрепятственно проповедует всем желающим. Хотя из других исторических свидетельств мы знаем, что процесс завершился освобождением, но спустя несколько лет последовали новые аресты.
Те самые репрессии Нерона.
Угу. Которые закончились казнью Павла и распятием Петра вниз головой.
Слушайте, такое композиционное решение автора текста вызывает массу вопросов.
Согласна, звучит странно.
Повествование обрывается буквально на полуслове, оставляя за кадром и освобождение, и последующие трагические казни. Зачем вообще обрывать столь тщательно задокументированную хронику на такой рутинной картине домашнего ареста?
Доктор Кинер в своей лекции дает этому блестящее смысловое объяснение.
Какое же?
Главная цель этого античного текста – это вовсе не создание классической биографии с обязательной драматической развязкой в виде смерти главного героя. Смысл в другом.
В чем?
В демонстрации того, как локальная идея преодолевает физические и политические границы. Посыл автора кристально ясен. Несмотря на смертоносные штормы, имперскую бюрократию, политическую паранойю и цепи гвардии, идея продолжает распространяться.
Как то самое египетское зерно.
Великолепная аналогия. Да, подобно зерну на Александрийских кораблях, эта идея двинулась по торговым путям империи, проникая в Азию, Африку и Европу.
Значит, открытый финал – это такой специальный литературный прием?
Точно. Он показывает, что сама миссия оказалась гораздо прочнее и долговечнее, чем все механизмы римской власти вместе взятые.
Потрясающе. Наш сегодняшний детальный разбор позволил реально заглянуть за кулисы античной истории. Мы увидели сложнейший механизм мира первого века, где холодный расчет судовладельцев сталкивался с яростью стихии.
Угу.
Где отсутствие базовых инженерных решений вроде водяных насосов буквально формировало социальное неравенство. А выживание элиты зависело от температуры воды в кубке.
Да, изучение этих деталей действительно помогает понять одну важную вещь. Исторические процессы формировались не только какими-то там великими битвами или указами на папирусах.
А чем еще?
Это было сложнейшее переплетение логистики, экономики, метеорологии и простой человеческой психологии перед лицом неминуемой смерти.
Знаете, завершая этот анализ, стоит задуматься об одном совершенно невероятном аспекте того, как эта информация вообще до нас дошла.
О сохранности текстов?
Да. Мы так подробно обсуждали детали шторма и то, как пассажиры спасались с тонущего судна. Но ведь Лука, автор этого подробнейшего дневника, прыгнул в бушующее море вместе с остальными.
Да, он тоже выживал в этой мясорубке.
Чтобы мы сегодня могли детально анализировать акустику на палубе, название ветров, логистику флота, в момент этого абсолютного хаоса этот человек должен был совершить одно конкретное физическое действие.
Какое?
Он должен был аккуратно свернуть свой папирус и запечатать его в водонепроницаемую амфору, прежде чем броситься в холодную воду.
Ого, я даже не думала об этом под таким углом.
Если бы он этого не сделал, соленая вода уничтожила бы чернила за несколько секунд, и огромный пласт нашего понимания античного мира просто перестал бы существовать.
Это потрясающая мысль.
Сколько еще таких ключевых исторических событий, которые навсегда изменили ход цивилизации, зависело просто от того, успел ли кто-то спрятать свои записи от дождя или надвигающейся волны?
Действительно.
Это осознание заставляет совершенно по-новому взглянуть на то, насколько хрупко и зависим от нелепых случайностей вся наша историческая память.